Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Тема у нас с вами «Как Творец раскрывается в отношениях между нами». Да. У нас много подключений. У нас, как всегда, перевод на 22 языка. Задавайте ваши вопросы, будьте вне очереди, мы будем задавать их доктору Лайтману. Тема очень интересная, близкая к нам всем. Вот я помню, я первый раз пришел, когда было это давно, я должен был снимать фильм про Кабалу, и я ожидал увидеть свечи, там, знаки каббалистические, еще чего-то такое. Вдруг зашел, ничего нет у вас в комнате, это было тогда. Вы не помните?
Да, в комнате 21 у меня свечения было никак.
Не было свечей, ничего. Я подумал, снимать нечего.
Понимаете? А, ты как кинщик.
Да, я как кинщик, я думал, надо снять что-то такое. Да,
он снимать создатель 80 фильмов, да. И прочих наград, и прочее.
И тут хотел заработать, понимаете, снять что-то кабале такое хорошее, желтое, с красными нитками, святой водой, нормальными свечами горячими.
Да,
хотел, ничего не нашел. Это я уже рассказывал много раз эту историю. Так вот, мы сейчас приходим к тому, что Творец раскрывается в отношениях между нами. Оказывается, Кабала – это ступени соединения между людьми. Вдруг,
понимаете? Это не между людьми.
Да, давайте.
Тут надо все-таки понимать, что Творец раскрывается между нами, но не между людьми. А тут нами имеется в виду теми, кто выходит на следующий уровень постижения, познания. Ведь все-таки Кабала говорит о том, что находится выше нашего сознания.
То есть человек...
Выше нашего восприятия. Поэтому это не просто двое человек между собой могут чего-то познать. Ничего они между собой не познают, кроме нашего мира и его всевозможных проблем. А на самом деле человек люди, правильно соединяясь между собой, могут собраться между собой в такое состояние духовное именно, особое состояние, когда их связи будут раскрывать действительно Творца. И всевозможные вариации этих связей будут повествовать им о Творце. Вот так вот, такими мы созданы. То есть практически собирается группа людей, десяток человек, но, правда, не вокруг круглого стола со всеми этими...
бомбасами.
Да, хрустальными шарами и свечками, и там крутят монету или что там, кольцо там на платке, я не знаю, что-то такое, в общем. Что-то, ничего этого, конечно, нет. Они только в правильной связи между собой, когда они настраивают себя на альтруистическую связь, то тогда, это не просто, это изучением Кабалы, пониманием внутреннего следующего уровня развития человека, надэгоистического. Когда они выходят из себя в надэгоизмом, в каждый относительно остальных своих товарищей. И когда они для этого еще используют особую энергию высшую, тут уже как бы мистика вроде бы какая-то, но она не мистика, она просто находится вне нас. Потому что вся сила, в которой находимся мы, это сила получения, эгоистическая сила. Есть противоположная ей альтруистическая сила, но она находится вместо нас, вне нас. Когда мы эту альтруистическую силу на себя притягиваем, пытаясь между собой создать альтруистические взаимные отношения, то тогда эта сила воздействует на нас, альтруистическая. И между нами таки возникают постепенно, наравне с эгоистическими связями, естественными нашими, альтруистические связи, неестественные. Они называются духовные. И тогда правильное сопряжение эгоистических, альтруистических связей, оно в общем, как черное и белое, вместе переплетаясь во всевозможных своих таких метаморфозах, дает нам осознание Творца, высшей силы. С одной стороны, при этом мы не пропадаем, как создания, потому что эгоистическая сила в нас остается. С другой стороны, мы приобретаем альтруистическую силу и начинаем в этой силе его воспринимать. Вот так вот и раскрывается Творец в правильной взаимосвязи между людьми. Ну вот, меня это заняло 5 минут.
Вот вы все время вот это говорите, в одно и то же время остается и мое эгоистическое начало, и мои эгоистические желания, и в то же самое время, как бы над ним существует еще альтруистическая настройка.
Да, противоположная ему.
Вот это очень тяжело человеку представить, что в одно и то же время.
Да, в этом-то и заключается великое особое состояние каббалиста.
Это рычаг называется.
Да, он не просто улетает куда-то туда, непонятно куда, а он наравне со своим альтруистическим, эгоистическим восприятием мира еще и постигает альтруистическое восприятие мира. И на этих двух взаимных постижениях он строит между ними. Он строит себя и там обнаруживает Творца в слиянии с собой.
Вопрос Валерия из Ярославля. Почему именно через отношения друг с другом люди получают самые яркие ощущения в жизни?
Ну, вообще это действительно так, потому что мы ведь самые высшие существа в природе, самые высшие психологические функции. И поэтому в связи между нами мы можем набрать абсолютно бесконечный комплект всевозможных ощущений, взаимосвязи и прочее. Так что, естественно, это человек с собой. Когда мы взаимодействуем с животными, то мы должны спуститься до уровня животного или даже с детьми маленькими. Смотри, обрати внимание на учителей или на тех, кто работает с детьми в детском садике, как они действуют, как они разговаривают, как они двигаются, так как дети. Животные тем более, еще ниже и так далее. Я знаю, у меня был такой садовник товарищ, он разговаривал с растениями в полном смысле слова. Он чувствовал их, я уверен, что они даже чувствовали его. Но он был, да, вот так вот, было по нему видно, что он работает с растениями. А с людьми, конечно, мы достигаем самой большой возможности развития. Причем особой возможности развития, потому что в паре с другим человеком я могу прийти к состоянию, когда мы друг друга можем поднимать. Мы можем начинать взаимодействовать между собой не в эгоистическом ключе, а в альтруистическом. Когда я буду воспринимать только пожелания другого человека и наполнять их, а он мои. И таким образом каждый выходит из себя и как бы помещается внутрь своего партнера. То есть мы обмениваемся между собой нашими желаниями, то есть нашими внутренними сердцами или телами. И в этом случае, если мы помогаем друг другу, еще изучая каббалу, мы сможем притянуть на себя эту высшую силу отдачи вместо силы получения, которая есть в нас, то тогда мы действительно поднимаемся на следующий уровень сознания.
В продолжение, если отношения между людьми дают самые яркие впечатления, то и от этих же отношений самые основные проблемы, с которыми сталкиваются.
Ну, конечно. Если мы не умеем пользоваться ими, то самые большие проблемы. Но если сможем пользоваться, то достигнем самых больших результатов.
Вот свежий вопрос совершенно. Леонид из Ростова спрашивает. Объясните, как мое личное восприятие мира, его границы оказалось зависимым от качества отношения с другими людьми?
Если вы углубитесь в ваше понимание или в ваше ощущение мира, то вы поразитесь тому, что все ваше ощущение мира, оно приходит к вам через остальных людей. Если бы вы, у нас просто нет такого доказательства, что ли, возможности. Если бы вы воспитывались бы зверьми в джунглях, то вы бы воспринимали бы мир так же, как и они. То есть через запахи больше, меньше, может быть, через зрение и так далее. То есть это все зависит от того, в какой среде мы находимся. Что мы воспринимаем и что нет, это очень относительно. То есть тут мы уже имеем дело с границами постижения человека. Я не хочу слишком глубоко в это уходить, чтобы люди не подумали, что я какой-то нереалист. Но когда-то я снимался с американскими учеными, которые делали фильм «What we believe, do you know?» «Американские горки», у нас на эту тему есть фильм, да, по-моему. Вот. Так они, так там была очень интересная мысль такая, что индейцы, это все же снималось в Америке, в Южной, в Северной. Я тогда и встречался с ними еще и в Чили, и в США. Индейцы, когда они...
Когда приближались корабли
Колумба. Корабли Колумба к Америке, они их не видели. Потому что они просто никогда не видели таких больших кораблей. Они видели маленькие лодки свои. И поэтому они не могли просто представить себе, что есть такие корабли на воде. Ну, с тех пор мы не говорим о нас, потому что у нас есть всевозможные уже модели внутри нас. А у них этого не было. И поэтому они не могли их увидеть. Они просто увидели воду и увидели то волнение, которое...
Прибой.
Прибой и так далее, которое есть в воде. И тогда они начали примерно представлять себе, чего же это может быть. Ведь воду они знали хорошо, и океан. И тогда они начали представлять себе, что же это может быть. И постепенно от следствий в воде пришли к тому, что начали обнаруживать эту большую лодку, корабль. Вот. То есть, что здесь говорится о чем? Говорится о том, что если у нас нет таких моделей заранее внутри нас, в нашем понимании, в нашем осознании, то мы их увидеть не можем.
То есть здесь может находиться великан сейчас, да?
И мы его не видим.
Только последствию какому-то.
В наше время, образно. Сегодня уже это не так. Но со стороны природы это действительно так. Мы наполнили себя такими всевозможными образцами. Но к чему я это хочу сказать? Что духовного мира мы не видим. Не потому, что его невозможно разглядеть. Потому что нет у нас внутри моделей этого мира. Поэтому, изучая Каббалу и между нами, создавая всевозможные объединения, соединения, всевозможные методы общения, эгоистические, надэгоистические, мы строим в себе такие модели, из которых потом мы можем очень просто начинать ощущать этот высший мир, существующий здесь же, в этом объеме.
Василий из Казахстана спрашивает, человек воспринимает мир в двух уровнях?
Да, если он каббалист.
Какой это второй уровень?
Второй – это духовный, который он воспринимает в своих желаниях отдачи, любви, противоположных земным желаниям получать, наполняться.
Вот вы как раз говорили, что Творец раскрывается не между двумя людьми, а между двумя кем?
Вот этими свойствами. Свойствами получать и свойством отдавать. Свойством ненавидеть, свойством любить.
То есть, если я говорю так, человек – это мясо, да, биологическое?
Нет, это не мясо.
Нет, внутри есть желание, да?
Да.
Желание получать наслаждение.
Да.
Так между двумя желаниями получать наслаждение раскрывается?
Между двумя желаниями получать наслаждение – одно желание, которое исконное, природное в нас, и второе желание, которое мы исправили на отдачу. Когда оно наслаждается тем, что наполняет и наслаждает других.
Вот просто это показывает, как ребята слушают хорошо. Вот Николай из Одессы прям сразу задает вопрос. Если внутри меня нет модели Творца, то я не могу его увидеть вокруг и внутри себя?
Никак. Никак. А для этого и есть группа. Для этого мы создаем между нами такие взаимоотношения, чтобы эту модель локализовать в себе.
Значит, зачаток у меня есть. Это...
Нету.
Нету.
Нет. Надо изначально это все строить.
Что тогда точка в сердце, которая есть?
Точка в сердце, да. Но это не зачаток еще той модели. Но с нее начинаешь строить, да.
Вот по поводу отдачи. Алина из Киева, интересный вопрос. Она говорит, что значит соблюдать в отношениях, не делая другому то, что ненавистно тебе? Какая разница, что ненавистно мне, согласно моим свойствам, если заботиться надо не о себе?
Неважно. Главное, что вы относительно себя поднимаетесь выше своего эгоизма.
Выше своего эгоизма.
Да. Допустим, не делай другому того, что не хочешь себе. Это на самом деле так. А вдруг другому это нравится? Это не важно. Я же говорю о себе, что я должен подняться выше своего эгоизма. Значит, делать другому того, что не желаю себе.
Ну вот Юлия из Днепра спрашивает. Вот есть правило последней сигареты, которую не берут. Вот. Она говорит, есть такое в Кабале или нет? Даже если готова отдать единственную подушку, какое право у моего друга, даже не раба, взять эту подушку, зная, что у меня она одна?
Это не имеет значения, что друг говорит и делает. Он у тебя и первую подушку не возьмет, хотя у тебя будет 1000. Вот. А говорится о том, что ты должна сделать.
Важен твой этот
посыл. Отдать ему все.
И не думать о том, возьмет он, не возьмет. Это уже.
Это не имеет значения. Говорится ведь о моем исправлении.
Ирина из Ужгорода. Как правильно распознать эгоизм в отношении свой, чужой или когда меня хотят использовать?
Вы понимаете, если я хочу достичь подобия Творцу, уровня Творца, выйти на следующий уровень ощущения всего мироздания, природы, творения, то мне не важно, как меня хотят использовать или нет. Я должен тогда принять другую совершенно концепцию, что все, что существует в природе, в том числе и я, это все держится, создано и поддерживается Творцом, единственной силой. И меня не интересует, что думают другие люди. Это делается Творцом. Меня не интересует, что происходит вообще в мире, от кого и от чего и как. Это все делается Творцом. И поэтому все, что я пытаюсь сделать, я пытаюсь через все, что мне указано в инструкции моей, каббалистической, сделать так, чтобы найти связь с ним, чтобы видеть во всем его, а не других всяких людей, источников, их желаний, мыслей. Это все надумано, всего этого нет на самом деле. Да.
Интересный вопрос из Москвы. Роман спрашивает, какую роль в построении любых отношений играет намерение?
Намерение – это все. Абсолютно все. То есть, кроме намерений нет ничего. Желания нам даны, они разбиты, рассортированы, разбросаны, возникают в нас по какой-то особой программе. А самое главное – это намерение. Намерение, то есть ради чего, для чего, во имя чего, для кого я что-то собираюсь сделать или даже просто мыслить. Вот это самое главное – намерение. Куда я направлен своими мыслями, чувствами, устремлениями?
Вот поскольку у нас тема передачи «Творец раскрывается в отношениях между людьми», вот вопрос такой, Георгий из Харькова. Что такое абсолютная любовь в отношениях? И почему она невозможна даже на связи родителей и детей?
Ну, минуточку. Мы говорим на каком уровне?
Ну, это уже вы решите.
Нет, так дело в том, что в нашем мире любви нет. В таком здравом, четком смысле слова. Я видел там много девушек.
Да.
За нами подсматривают.
Я поэтому и задал.
Подсматривают.
В Москве очень много девушек.
Да, так я прошу. Вот Москва, я прошу извинения. Это не о вас. Вы все очень милые, хорошие и верные наши ученицы и спутницы. Дело в том, что любовь в Кабале имеется в виду... Это... Когда я все отдаю человеку и нахожусь всеми своими чаяниями внутри него. И внутри себя ничего не оставляю. То есть вот мое сердце пусто, мой разум пуст, мои все силы пусты. Я все передаю другому. Это называется любовь. В нашем мире этого не может быть. Что значит в нашем мире? То есть в наших эгоистических свойствах, в которых мы родились и пока еще по сей день благополучно существуем. Такой возможности нет. Потому что эгоизм, он абсолютно по-другому работает. Он, как бы мы его ни крутили, все равно для себя. Вот выворачивай его как угодно. Он все равно вывернется и сделает все только так, чтобы было хорошо ему. Поэтому если даже мы что-то и даем другим, и желаем другим добра и всего прочего, это только потому, что нам от этого есть какое-то благо. И стоит нам ради этого блага пожелать также блага или сделать что-то благое другому. Поэтому любви нет. Один сплошной эгоизм. Любовь начинается с того, что мы в группе начинаем работать между собой, пытаться выяснить наши отношения, настроить себя на правильные взаимоотношения между собой, такие, что мы бы хотели, допустим, отдавать, делиться, бескорыстно передать что-то от себя другому в группе, в нашей десятке, но не можем. И тогда мы начинаем понимать, что нам не хватает этой силы отдачи, силы любви. Вот в таком случае возникает тогда и потребность, как же нам ее найти, раскрыть, осознать, получить. В природе она существует. В природе изначально существует свойство отдачи, любви, это свойство Творца. Значит, нам надо у этого Творца получить немножко этой силы. Поэтому, когда мы между собой в десятке пытаемся относиться друг к другу с отдачей, с любовью, с своим отношением правильным, мы видим, что не можем, тогда мы все вместе начинаем требовать от Творца: дай нам эту силу отдачи, любви, правильных взаимоотношений друг с другом. Ты обязан нас исправить, ты обязан нам помочь. И мы получаем эту силу. И мы получаем. И тогда между собой, между нами раскрывается Творец. Раскрывается это свойство отдачи любви. Это можно реально сделать. И это наша лаборатория, это наша десятка, когда мы вместе между собой это все обсуждаем, решаем, действуем, вызываем на себя эту положительную силу и реализуем ее.
Знаете, вы всегда говорите, что в взаимоотношениях между людьми раскрывается Творец.
Нет.
И говорите, что в десятке в основном.
В десятке, не в основном, а только в десятке.
Только в десятке.
В правильном сопоставлении людей между собой. В правильной связи между ними. Это не просто, это работа по четкой методике в течение некоторого времени. Вот немалого.
Винников Сергей спрашивает, когда в взаимоотношениях между мужем и женой раскрывается Творец, а когда наоборот скрывается? Ведь написано, что между женой и мужем...
Не вижу такой возможности пока нигде и никак.
Ну, написано же так, да?
Написано, да. Имеется в виду только не муж и жена. Имеется в виду свойство отдачи и свойство получения взаимное. Так они обозначаются в Торе, как муж и жена. Но не советую вообще проводить этот практикум дома.
Вопрос Дмитрий из Берлина. Ваш личный опыт, как в отношениях раскрывается Творец? Я чувствую что-то к другому человеку в мыслях, думаю о нем, вдруг появляется новое действующее лицо, сила. Как это происходит?
Я не могу о себе ничего говорить. Я не говорю о себе. Я обучаю своих учеников, каким образом они должны эту высшую силу отдачи и любви найти в связи между собой, ее раскрыть, развить, в ней раскрыть, развить ощущение Творца. Этому я обучаю. Ну, лично вот, о себе не говорю ничего.
По этому поводу Игорь из Умани спрашивает, чем мне, обычному человеку, поможет принятие концепции, что все созданное делается Творцом? Это улучшит мои отношения с другими людьми?
Нет. Если вы имеете в виду, что вам, у вас только чисто такая практическая задача, как преуспеть в этой жизни, то для этого вам каббала не нужна. Вы идите тогда и по обычным земным законам действуйте. И,
психологом, да.
Да, чтобы вам все было, у вас все было хорошо. Если же вы желаете выйти на следующий уровень постижения, познания, если вы хотите знать, почему и как для чего существует мир, для чего вы родились, и как правильно вы должны существовать, чтобы постичь всю эту картину мироздания, для чего она крутится, ее цель и так далее, тогда вы приходите в каббалу. А если вас интересует только преуспеть в этой жизни, от того, как родились, до того, как исчезнете отсюда, то тогда вам каббала не нужна.
То есть, это очень простой вопрос сейчас задам. Если человек говорит, я хочу устроиться в этом мире, в этой жизни, то ему каббала не нужна.
Нет,
да?
Ни в коем случае. Не надо никак. Она его только запутает. Не надо ему. Ему надо знать, как работает биржа, как работают там всякие системы в связи между людьми там, или какие-то там министерства и так далее. Он должен идти, может быть, учиться на адвоката, чтобы его там не надували. И, ну, то есть, как обычно, овладеть какой-то хорошей специальностью или уметь воровать. Ну, что ты должен делать? Вот. И тут каббала ему никак не поможет. Каббала выводит нас на уровень любви к ближнему. А здесь ему надо, наоборот, освоиться, реализовать любовь
к себе. Как использовать ближнего.
К себе родному, да.
Ну что, Миш, ты хотел?
Забыл.
Ну тогда вопрос Ольги из Германии.
Да.
Я слышала, что в человеческих отношениях не создано ничего плохого, что они нуждаются не в отмене, а в исправлении. Объясните, пожалуйста.
В человеческих отношениях очень много плохого, но ничего вообще из того, что в мире, мы не должны аннулировать, вычеркивать, истреблять. Мы должны только исправлять.
Она продолжает.
Исправлять только свой эгоизм, свое отношение к миру.
Так вот, например, объясните, пожалуйста, во что исправляется желание убивать?
Убивать свой эгоизм. Все обращается только в себе относительно другого. Все плохое против своего эгоизма, все хорошее на другого. И все.
Ну,
то есть противоположное тому, что есть сегодня у нас, у каждого.
Вот по поводу любви женщины.
Потому что высший мир, он весь противоположен нашему.
По поводу любви женщины вас атакуют. Вот Ксения из Мюнхена, сегодня много из Германии, кстати. Когда я чувствую любовь другого человека, даже эгоистическую, я же чувствую силу добра, она меня наполняет. Разве в этом нет света Творца?
А где вы чувствуете эту любовь другого человека к вам? В вашем эгоизме. Ну так что же в этом хорошего, что он при этом наслаждается?
То есть тем самым я как бы использую его, да?
Вы сделаете так, чтобы вам... к вам относились альтруистически, и чтобы вы наслаждались альтруистически, вот тогда ваше наслаждение будет совершенным.
А скажите, в истории вообще отношения между людьми были там, несколько тысяч лет назад лучше, чем сейчас?
Ну, то, что вообще были несколько тысяч лет назад отношения лучше, чем сейчас, это абсолютно точно. Нам кажется, что люди были варварами, они не были такими уж варварами, как сегодня, и не желали причинять друг другу просто страдания. Мы это изучаем хотя бы из того, что развитие человечества происходит с развитием эгоизма в каждом из людей. Мы развиваемся все время так экспоненциально, вверх, по экспоненте. И наш эгоизм, когда развивается, он делает нас все более и более кровожадными. Так что все вот эти вот, то, что пишут в книгах с таким злорадством, что вот там убивали, кровь пили и так далее, это все было в очень минимальных количествах и в очень немногих случаях. Люди не были такими, как сегодня.
Но все эти социальные условия...
Социальные условия у них были. Почему ты думаешь, что 2000 лет назад люди жили как несчастные? Почему ты думаешь, что несчастны, если они родились в свое время, были приспособлены для него, существовали в нормальном своем обиходе, родители, дети, там куры, утки, там козы, коровы, пашня и так далее. Почему ты считаешь, что они все время страдали? Только вот мы в наше время дожили наконец-то до такого светлого будущего, да? Я что-то не как-то даже с не вполне с этим согласен.
Да, даже с водопроводом люди несчастливы.
Но жизнь стала легче.
Жить стало легче, жить стало несчастней.
Не веселее, да, по-вашему?
Нет.
Но дольше.
И да, мучиться будешь дольше.
Про эволюцию начали говорить. Эдуард из Ялты спрашивает, почему-то не происходит эволюция, а только деградация в области человеческих отношений. Как ее избежать? Пока
никак
тем, кто далек от потребности
никак
духовного
не избежишь,
развития.
Дорогой мой. Потому что эгоизм все время растет. Поэтому деградация будет все время нарастать. Пока мы не осознаем, что нам надо что-то делать с самой нашей природой. Мы все время пытаемся компенсировать нашу природу эгоистическую, которая все время ухудшается и ухудшается. Мы пытаемся ее компенсировать за счет создания каких-то внешних структур, внешних каких-то систем. Вот мы будем больше полицейских на улице, будет больше фонариков на улице, будет что-то такое еще. Ничего не помогает. Наркотики будут, бандитизм будет, все, что хочешь. Разводы будут, люди будут все больше ненавидеть друг друга, дети будут уходить из дому, и вообще никто не будет хотеть детей разводить и так далее. Короче говоря, все будет все равно хуже и хуже. Потому что мы пытаемся компенсировать все телефонами, всевозможными там делами, облегчить жизнь человека, но не его внутренний мир. Смотри, что по телевидению, что в школах, что везде. Так что будет хуже. Будешь мучиться, но долго.
Вот Светлана из Омска спрашивает: здравствуйте, может ли человек, стремящийся следовать за кабалой, изучать ее, иногда радовать себя эгоистическими подарками, допустим, покупать не совсем жизненно необходимые вещи?
То есть?
Ну, то есть что-то вот так вот для души, как говорится, знаете. Вот идешь, у тебя это есть, и ты еще покупаешь.
А ты еще?
Да.
Женская, конечно.
Да, ну вот нет, просто так они вас ухватили, что как бы не кабалой заниматься, это не для того, чтобы устроить.
Нет, ну почему? Кабалист любит вкусно покушать, я это еще из своего учителя увидел. Да, он любит вкусно покушать, он любит нормально спать, он любит находиться в светлом, чистом и кондиционированном помещении.
Вот она и спрашивает, плюс часик еще поспать, плюс еще там немножко покушать.
Ну нет, там... тут уже, тут проблема во внутреннем равновесии, поэтому так это не получается.
Уже и не захочется это человечество,
нет,
да?
Нет, вы же понимаете, что это как ученый, допустим. Если у него существует цель в жизни, если у него горит звезда, то он к ней стремится. И что ему, если ему предложат там какой-то интересный вечер в ресторане, там, с выпивкой, закуской, там, или что-то еще.
Вот как математик Перельман. Раз, два миллиона предложили, он сказал, да не надо мне, зачем.
Да, вот как этому Перельману, действительно. Нет, нет, я не думаю, что серьезные люди на это не поддаются. Это все торгаши, политики и так далее. Толстосумы всякие, навориши. Не более того.
Павел МакОнлайн спрашивает: если весь мир внутри меня, то кто такой другой, ближний, которого я должен любить? Флуктуации моих фантазий об этом иллюзорном мире?
Да. Призрачный мир. То есть на самом деле все, что я вижу вокруг меня, это все отражение меня внутри. Неживая, растительная, животная природа и люди, все, что я вижу перед собой, все это меняющееся, взаимодействующее, действующее на меня и так далее, это все показывает мне, что во мне внутри происходит.
То есть возлюбить ближнего, это значит, я должен себя полюбить?
На самом деле, да, но через вот эту вот инверсию, что самого себя полюбить, но правильного самого себя, отдающего, любящего.
То есть весь мир, это как бы взяли меня и вывернули снаружи. И я как бы наблюдаю за этим для того, чтобы я мог что сделать?
Для того, чтобы ты мог правильно относиться к Творцу.
То есть если бы я в себе ощущал всех этих людей, я бы не мог их обнаружить в себе? Или там правильно отнестись к ним? Если бы я их ощущал как свои желания внутренние?
Да.
Ведь часть своих желаний ощущаю как внутри себя.
Вот Татьяна из России.
Ты должен настроиться только очень просто. Все, кроме меня, это Творец. И я должен сделать свои отношения с миром таким образом, чтобы в нем во всем обнаружить только одного Творца. Нет никого, кроме него.
Вот по этому поводу, можно, Миша, Татьяна из России спрашивает, как отдалиться от злых мыслей, которые посылает Творец? Нужно сразу принимать и осознавать, что нет никого, кроме него. Таким образом, зло будет отступать.
Творец специально посылает нам, возбуждает в нас очень сложные мысли, страхи в основном всевозможные, как в детях. Ни от чего, вот от теней. Знаешь, что есть такие даже такие рассказы, что люди боятся самих себя, они не знают, только свою тень они боятся. Так вот, Творец посылает нам такие страхи, такие мысли, и мы обязаны как бы защищаться, убегать, что-то делать. А на самом деле нам не надо делать ничего, кроме одного. Привести себя к состоянию, когда все это, я уверен, исходит от Творца. Причем исходит для того, от Творца, чтобы помочь мне настроиться на Него. То есть, вы понимаете, но нет никого, кроме него. И если он возбуждает какие-то во мне проблемы, страхи, как будто на меня какие-то наезжают, что-то делают мне, что-то замысливают против меня, это для того, чтобы я вспомнил снова про него и приклеился к нему. Как ребенок, а вообще и на более высоких ступенях. Но там еще и посерьезнее, конечно, Творец возбуждает. И более острыми такими,
уколами.
Не уколами, а обстоятельствами. Очень серьезными. Да, человек прямо... И человек увидится перед собой, чуть ли не виселица.
Бездна.
Бездна, там тюрьма... Там что-то еще, огромный мировой позор, там несчастье, все, что только можно быть. И Творец по-всякому его таким образом дергает, только для того, чтобы привлечь к себе, чтобы человек в нем вознуждался.
И когда он в нем вознуждается?
Тогда это все приходит в норму.
Исчезает?
Да, на минутку.
А дальше снова? До каких пор тогда?
Пока не приходит человек... к постоянному контакту с Творцом, что Творец в нем раскрывается постоянно.
То есть каждое мгновение...
Когда у него существует постоянная связь, слияние с Творцом. И на этом все кончается.
Алексей учится в МакОнлайн, спрашивает, как практически ориентироваться в этом иллюзорном мире, но в реальных отношениях?
В реальных отношениях вы должны все-таки ориентироваться реально. То есть... быть прямым. И если вы хотите преуспеть и в духовном, и в материальном, в материальном вы можете преуспеть от того, что вы своруете удачно. А в духовном от этого у вас ничего не получится, поэтому лучше всего действовать в рамках закона, это уже ваше дело, вот, но в тех рамках, когда вы не вредите другим. И в таком случае, если вы одновременно будете заниматься кабалой, то у вас будет очень сильная духовная компенсация.
Бурга спрашивает в ответ на семью, то, что вы сказали. Почему самая естественная ячейка природы, семья, по вашему мнению, наиболее далека от того, чтобы быть местом раскрытия Творца?
Ну, потому что у людей нет методики правильного развития супружеских отношений. Мы не воспитываем этого в людях. А это надо заранее воспитывать. Когда люди будут выходить замуж, жениться, создавать семью, для того, чтобы создать между собой правильные духовные отношения, чтобы действительно между мужем и женой раскрылся Творец. То есть создалось свойство взаимной отдачи любви, на самом деле любви, то есть отдать не животной, да? И там бы раскрылся Творец. Как сказано, Ишвейшешки Набинеем.
То есть есть отдающий, получающий, да?
Каждый отдающий, каждый получающий. Между ними раскрывается высшая сила, свойство отдачи и любви. Ну, это в будущем.
Вы говорите, что Творец раскрывается в десятке. А зачем вообще тогда человеку вот этот огромный мир? Была бы десятка, и хватит.
Этот огромный мир является просто отражением собственного Творцом желания, которое состоит из неживого растительного, животного и человеческого уровня. И человеческий уровень как самый высший, и в этом человеческом уровне еще самый высший, тот, у которого есть точка в сердце, он все исправляет, а все остальные присоединяются к нему. Так что желание, оно большое для того, чтобы в итоге ощутить все свойства Творца. Так называемые четыре стадии прямого света. Все его свойство отдавать, свое желание, всю мощь отдачи.
То есть человек начинает свое духовное развитие, когда у него вокруг него еще 9 человек. Человек, то есть биологических
только
тел.
Только лишь в этой лаборатории, в соединении себя с еще 9 такими, как он.
А потом?
Не больше.
А потом?
Может быть, немножко меньше, но желательно десятка.
А потом весь мир становится?
А потом весь десяткой. Мир становится десяткой, одной десяткой. Присоединяется все вместе. Больше и больше, много десяток начинают затем сливаться, как капли между собой.
Как вы говорили сегодня, как резолюция, когда ты смотришь на небо, видишь там несколько звезд, а через...
Более сильный микроскоп, большее количество звезд, так и здесь, да.
В продолжение как раз вопрос Олега из Херсона. Допустим, я хочу раскрыть высшую силу природы, Творца, но не имею никакого желания находиться с кем-либо в каких-то отношениях и коммуникациях. Это желание где-то можно приобрести и искусственно развить?
Я тебя вполне понимаю, и я абсолютно не хотел ни с кем быть связанным, а хотел работать только с Творцом, раскрывать его, и только с ним иметь дело, а все остальные по мне хоть вообще не существуют. Я очень большой единоличник и вообще эгоист. Но дело в том, что когда начинаешь и пришел в Кабалу без всяких вообще мыслей о том, что я должен буду с кем-то быть связанным, но абсолютно не мог даже рядом с другими сидеть, не мог чувствовать никого. Но постепенно, под воздействием учебы, под воздействием статей, под воздействием высшего света, который светит на тебя все-таки немного, а я много занимался, я много отдавал этому усилий, начинаешь вдруг понимать. Причем это приходит через, может быть, через 10, а может, и через 20 лет. Начинаешь вдруг понимать, что да, именно таким образом это должно работать. И никак не иначе. И вдруг эти статьи, которые ты читал 1000 раз, они вдруг начинают тебе видеться совсем по-другому. Ты начинаешь воспринимать их не просто так схоластически, не просто написано красиво, а на самом деле, что так должно быть. Что ты должен это реализовывать. Это не просто красивые слова, не нравоучения какие-то, а действительно руководство к действию. Это инструкция, живая инструкция, которую надо реализовывать вот сейчас, вот в группе между собой. Причем абсолютно явно. И когда я это все начал осознавать, то, конечно, мое отношение ко всему изменилось. У меня не осталось уже никакого выбора. Хорошо, что Творец меня держал столько лет, пока я не начал ощущать, что это действительно так необходимо. Я это вижу на своих учениках, поэтому я их не тороплю. Есть такие, которые 10-15 лет, да и более, находятся в состоянии, когда они еще не готовы на серьезную коллективную работу.
Вот вопрос, я обычно вопросы из Белгорода обязательно зачитываю. Вот вопрос, а где он? Исчез. Сейчас, секундочку. Только что был.
Давай. Чикаго. Давай. Какие главные признаки неправильных духовных отношений?
Неправильных духовных отношений? Это когда человек не помогает другим, и они не помогают ему. Нет взаимной помощи, взаимного проникновения друг в друга, взаимной поддержки. Потому что мы создаем между собой сеть сил, действительно сетку между 10 людьми, в которой обнаруживается Творец. Мы должны поймать Творца в эту сеть. Только при условии, если каждый относится друг к другу с добром.
Вот по этому поводу вот Андрей из Белгорода спрашивает, что делать с ненавистью к окружающим, если в сердце не точка, а черная дыра?
Очень хорошо, пускай будет ненависть к окружающим. Ты начинай учиться, начинай учить каббалу, начинай быть в связи с несколькими людьми, с которыми вы вместе образуете группу. Начинай потихоньку, и ты увидишь, что придет дальше. Ты не должен себя насиловать. Свет, выше свет, он все исправит.
Юрий из Минска. Творец должен присутствовать во всех моих отношениях. Как мне выстроить отношения через Творца к объекту, у которых нет точки в сердце?
Мне надо выстроить отношения только к тем товарищам, с которыми я в десятке. И больше ни с кем абсолютно. Мне ничего не надо другого.
Пока.
В мире существуют миллиарды людей. Мне не надо с ними выстраивать никаких отношений. Не пока. Сейчас. У меня эта десятка, единственная она и остается. Все. Единственная любовь. Все, только в нее. А все остальное придет в нее. Я начну видеть, как мир сжимается и включается в нее.
Вы говорите, десятка – это 10 человек?
Да. 10 человек.
Ну, биологических.
Биологических, да. Но для меня это пока биологически. А потом я перестану видеть эти тела. Мы будем видеть желания между нами. Взаимодействие желаний, больше эгоистических, менее эгоистических, на каких уровнях, с какими намерениями и так далее. Это тела начнут пропадать из наших ощущений, вообще из того, что мы видим.
И тела, и количество?
Количества нет.
Нет, да, все-таки?
Нет. Количество обратится из людей в желание, из желания в сферот.
То есть будет 10 сферот?
И будет 10 сферот, будет один Парцов.
Вопрос Коля из Харькова. Существует ли понятие коллективного эгоизма, зла? Что это такое?
Коллективный эгоизм, наверное, существует в природе, но каббалисты имеют в виду развитие к коллективному альтруизму. Потому что изначально человек, который находится в группе, он перекрывает свое эгоистическое отношение к своим товарищам и начинает на показуху даже, выше своего желания, относиться к ним хорошо. Просто как насилует как бы себя в своем хорошем отношении к ним. Почему? Потому что в таком случае он вызывает на себя соответствующее излучение высшего света, ормакив так называемый. Этот окружающий свет, он постепенно светит в соответствии с моими усилиями приблизиться душевно к своим товарищам и начинает создавать во мне из этих усилий свойства. И начинаю действительно так относиться к ним. Вдруг я чувствую, да, у меня к ним появляются какие-то, ну, вот такие вот отношения, такие ощущения.
Юрий спрашивает, депрессия – это недостаток любви к себе от других или, наоборот, любви к другим от себя?
От себя.
Нет, депрессия – это очень широкое понятие, это может быть и медицинское, то есть нехватка там всевозможного
химии в человеке,
в мозгу. Это может быть все что угодно. А вообще депрессия – это от того, что человек слишком большой эгоист. Понимаете? То есть неудовольствие тем, что у тебя есть.
То есть у него, с одной стороны, неудовольствие, с другой стороны, нет наполнения, да? То есть у него цель жизни размыта.
Да. Да, просто его эгоизм не наполнен. Но это депрессия обычная. А если это медицинская, там уже может идти на таких уровнях, что там уже нет... Но все равно основа одна и та же. Вообще основа для всех заболеваний на любых уровнях одна и та же. Это то, что желание наше эгоистическое не получает правильного наполнения. Так же, как рак. Да? Он происходит от того, что клетка вдруг, вместо того, чтобы быть в правильном соединении с другими клетками, она начинает пожирать все окружающее. В итоге его погибает сама. То есть любые болезни – это эгоистические состояния, особые наших клеток. Да.
Елена Кацова, для духовных отношений достаточно иметь только намерение или нужны еще и действия?
Для духовных отношений необходимы и действия тоже. Потому что если нет действий, значит нет и отношений. Если я к кому-то отношусь с любовью, я хочу показать ему, что я его люблю своими действиями.
Вот Гоша из Киева задает вопрос, наверное, начинающий парень. Почему даже обычные отношения в 90% случаев заканчиваются разрывом и ненавистью? Как устроен процесс проявления эгоизма в отношениях?
А мы не умеем. Мы не умеем правильно поддерживать отношения. Мы не умеем взаимно любить. Мы требуем взаимности такой, на которой, может быть, наш партнер не согласен. У нас не существует безответной, безотказной с нашей стороны любви. У нас существует только «я дал и хочу получить столько же».
То есть отмена,
даже больше.
Отмена у нас не существует от меня, да? Отмены такой. Ну, нет.
Этого в эгоизме не может быть.
Не может.
Всегда, когда я отношусь к другому с любовью, я делаю это потому, что мне это приятно. А если мне при этом становится меньше приятно, то я меньше отношусь к нему с любовью и так далее. Вот. Так что тут дело же не в бескорыстном отношении.
Это основа.
Эгоистическом.
Это основа разводов, да?
Конечно. Мы не учим. Любовь в наше время, она не может быть простой, как раньше было на животном уровне. Она сегодня на уровне человека. Извиняюсь. Мы ведь развились до уровня говорящего, неживой, растительный, животный и человек. Так на человеческом уровне любовь не может быть такой, что я отдаю и получаю на животном уровне. Я должен здесь наполнять и получать на человеческом уровне. На этом уровне мы не можем, поэтому разводятся все, поэтому мы не можем ужиться ни с кем с другими. А на животном – да. Вот давай понизим наши отношения до нормальных, до животных, да, сексуальных.
Покушать, поспать.
Да, да, да. Да, да. Вот,
дети, семья.
Да, вот подай на стол и иди в койку. Вот на таких животных отношениях можно строить семью, а чуть повыше нельзя. Потому что тут уже надо создавать из нас человека, а этим никто не занимается.
Вот тут ножницы возникают. Знаете в чем? Вы обычно говорите, что Каббала категорически против разводов, что вы категорически против разводов. Держаться до конца, до упора.
Я считаю, что разводиться нельзя, потому что оно ничего не изменит. Ты должен продолжать все-таки быть в семье, тем более, если у тебя есть дети.
То есть вот эта ответственность, она...
Да, даже плохой отец в семье лучше, чем без отца. Но это мое мнение.
Сергей из Кемерово спрашивает, мое обучение Каббале даст мне новые свойства и способности настоящей любви?
Еще раз.
Мое обучение Каббале даст мне новые свойства и способности к настоящей любви?
К настоящей любви?
Да.
Не сразу. Не сразу. Пройдет довольно значительное время, пока человек начинает понимать, а что же такое вообще любовь одного к другому и как ее сформировать.
То есть человеку надо пройти эту точку почти невозврата, что я не могу любить, вот это вот все состояния,
да,
что я такой, да?
Да, да, да. Это надо вообще делать все с детьми в школе.
До такой степени?
Да, иначе, что мы говорим, человек получает аттестат зрелости. Что за зрелость? В чем? В том, что умеет там перемножать или извлекать какие-то корни, а из себя никакого корня не понимает и не может извлечь. Что за зрелость? Это насмешка вообще.
А вы считаете, что это возможно? Вот такое вот дать...
А иначе нельзя его пускать в жизнь. Смотри, несчастные ведь люди все. Потому как не получили никакой подготовки к правильной жизни.
То есть вы считаете, что школьник может получить такую подготовку, что,
еще как могут.
Что он не может любить, а и они, должен научиться?
Они подсознательно тоскуют по этому и не знают, куда себя деть. С той философией жизни, которую они получили от нас. Из интернета там и так далее.
Скажите, в чем выражается любовь каббалиста к миру?
Можно... В том же желает привести мир к самому лучшему состоянию.
Если
и так поэтому распространяет идею каббалы и пытается везде о ней говорить.
Да, это видно как-то?
Вообще. Насколько это видно, насколько мир воспринимает, то видно, а насколько нет, то нет. Я же не могу выступать на сцене Большого театра и все это объяснять, или там еще где-то заливаться на сценах или так далее. Я не могу выступать через все газеты и так далее. Я делаю то, что в моих силах.
Вот важный прямой вопрос.
Но главное, воспитываю учеников.
Ой, извините. Важный такой прямой вопрос. Нина из Праги спрашивает. Играть в любовь на показуху – это действенный метод только в специальной группе каббалистов или в любом рабочей команде, в семье, везде?
Я не знаю, что там в любой рабочей команде делается. У нас надо играть в любовь на показуху для того, чтобы вызвать на себя окружающий свет. Окружающий свет.
То есть вот это дополнение необходимо в любом.
Это не необходимо. Мы этим делаем, мы используем индукционный метод. Это на самом деле мы работаем с силами, причем с очень сильными силами природы. И когда я через себя насильно провожу вот это вот нарочито доброе отношение к товарищам, и они ко мне, и мы взаимно все это делаем, мы этим притягиваем высшую силу природы соответствующую, и она в нас строит эти отношения. То есть, что если мы хотим быть добрыми друг другу, то мы должны прикидываться быть добрыми, понимая, что мы не такие, но зная, что при этом высший свет нас исправит.
Вот есть такое, у нас минута есть. Когда даешь подарок ближнему, то ты должен об этом всем рассказать.
Да.
Вот, а не наоборот, как бы...
Не надо ни в коем случае чего стесняться.
Как бы это наоборот. Наоборот...
Нет, надо всем рассказать, потому что этим ты даешь другим хороший пример.
А, в этом смысле?
Да, ты этим рекламируешь любовь в мире.
То есть, какую зависть это во мне вызывает? Хорошую такую, да? Что я хочу быть, как он такой?
И ты должен давать подарки, и он, и все. И поэтому, когда я даю подарок, я должен всем это рассказать.
То есть это не развивает
обязан.
Истинную отдачу? Не
надо никакой ложной скромности. Понимаешь? Это все ложь, и ничего, к чему она не приводит.
А вот я пробовал дать подарок.
Пускай люди все говорят о том, что желают дарить друг другу.
Я пробовал дать подарок, и никому не рассказать не могу.
Что, рассказал?
Ну, конечно. То есть невозможно дать так, чтобы никто не видел, никто об этом не знал.
Ну, ты хотел бы сделать так или нет?
Ну, хотелось бы, конечно.
Или ты хотел бы сделать так, чтобы была эта тайна, но стала немножко явным.
Вот, скорее всего, так.
Но это наш эгоизм так работает.
Два коротких объявления. 20 июня в Санкт-Петербурге будет вводная лекция по каббале. Сейчас в чате есть линк, по которому вы сможете записаться. И на следующей неделе с 16 по 18 июня мы встречаемся в Алма-Аты «Все как один» на Большом международном конгрессе. Все, кто живут рядом, приезжайте. Это Средняя Азия, Дальний Восток, и все ближайшие Урал.
Я надеюсь встретить там всех, кто находится, в тысячи километрах от этого места. Будьте здоровы, до встречи.
До свидания.
До свидания.